Проповедь посвящена посланию Ефесянам. Мы продолжаем исследование послания Ефесянам. Это пятая проповедь. Мы сегодня начнем исследовать третий стих первой главы. Если так посчитать, сколько проповедей нам понадобится, чтобы дойти до конца по стихам, то это радует, потому что это будет долго, и мы сможем глубоко укорениться в послании Ефесянам. Сегодняшняя проповедь называется так: «Богатство верующего». И первое богатство, которое мы будем рассматривать сегодня, это избрание. Мы поговорим и о том богатстве, которое нам подарено, как Писание об этом говорит, и о том конкретном уже элементе этого богатства, первом элементе, это об избрании. Рад, что что-то зашевелилось, у вас там Библии открываться начали, конспекты. Кстати, можете поднять руку, у кого с собой Библия есть, или Библию поднять? Угу. Спасибо большое. Бог много свидетельств посылает моему сердцу, может быть, я особенно в этом нуждаюсь, тому, как Бог трансформирует нашу церковь через слово и через преданность, очень конкретную преданность словам Божьим нам. Игорь вот свидетельствовал сегодня о том, как его жизнь трансформировалась. У меня есть еще другие свидетельства. Ну, это просто большое-большое благословение. Неделю назад мы говорили о введении вот в этот раздел с 3 по 14 стих. Мы говорили, что в греческом оригинале это одно предложение, которое так очень-очень сложно развивается и содержит в себе много таких глубоких теологических моментов. И вот весь этот раздел мы заметили, и даже больше, чем весь раздел, все послание Ефесянам, очень ярко говорит о богатстве, которое Бог подарил всем истинно верующим людям. Истинно по-библейски верующим, которые действительно имеют спасение. Они являются детьми Божьими, рожденными свыше. Не просто те, которые так называют себя, или те, которые просто ходят в церковь, а кто действительно пережил духовное такое перерождение. И мы говорили еще, если вы помните, мы прочитали один отрывок из Тимофея, где написано: «Вникай в себя и в учение». И мы старались вникнуть в себя и вообще в реалии, в которых мы живем, и мы заметили, что в душах людей всех, верующих или неверующих, есть такие жгучие вопросы о том, о своем достоинстве, о своей самооценке, о том, кто я, о предназначении своей жизни. И мы говорили, что много разных ответов предлагается в этом мире, и мы привыкли пользоваться разными вещами, чтобы не чувствовать пустоту внутри. И мы можем пользоваться разными, так сказать, практически, ну, в кавычках, наркотическими средствами, или иногда напрямую наркотическими, для того, чтобы хотя бы некоторую иллюзию мимолетную хотя бы получить, вот этой внутренней наполненности, уверенности внутренней, верного такого чувства достоинства, самооценки, предназначения своей жизни, смысла своей жизни. Люди очень часто обманывают себя какими-то вот такими иллюзиями, которые потом фактически приводят к худшим результатам. И в течение недели, я надеюсь, вы думали над несколькими вопросами. Кто помнит, какой вопрос я особенно просил вас думать до этой недели? Хорошо. Жаль, я не принес проповедь первую, конспект. Ну, придется по памяти ее повторить. Это шутка. Но я задавал такой вопрос, чтобы каждый мог осмыслить, насколько это вопрос вашей жизни, вот этот поиск собственного значимости, поиск собственного достоинства, самооценки и так далее. Потому что не очень многие, мне показалось, в тот раз осознавали, что это глубочайший вопрос каждого человека, кто здесь есть. Каждого человека на земле. Это глубочайший вопрос, которым задается наша душа. Не все как-то осознавали это неделю назад. И я попросил, чтобы вы подумали о том, какими такими механизмами пользуетесь, привыкли пользоваться взамен Божьих путей, чтобы получить вот это мимолетное ощущение, ну, какой-то вот такой наполненности и так далее. И хорошо, я знаю, как минимум одна группа это разбирала на своей встрече, они анализировали, и я надеюсь, что эти люди сегодня будут по-другому слушать уже. И еще один момент мы заметили, что существует проблема у христиан. Это вообще невероятно огромная проблема у неверующих людей. Но у них, если Бога нет, у них ничего не остается, как только черпать какой-то смысл жизни, радость жизни и удовлетворение в том, что их окружает. В достижениях, в карьере, там, в отношениях, в мнении о себе. Но у верующих людей есть другой источник. другое богатство, оно Божье богатство. И это огромная трагедия, когда верующие люди живут таким образом, когда они свою душу, свою жизнь пытаются насытить отбросами каких-то продуктов со свалки. То есть они идут и пытаются получить мнимое удовольствие от того, что является отбросами, в то время, когда у верующих людей, этому христианину, который ищет вот чем бы так поживиться, с таким, с гнилью какой-то там рядом. В это время ему принадлежит ресторан, в котором он может абсолютно бесплатно кушать самые изысканные блюда. Это его ресторан, он ему принадлежит. Это огромная трагедия, когда верующие люди так живут. Все мы испытываем, кто христианин здесь, все мы испытываем искушение так жить. Потому что вот эти мусорные отбросы, они рядом, и несколько секунд или часов удовольствия ты можешь получить от них. И ты привык, и ты знаешь, как этим пользоваться, ты знаешь, как выставить себя таким респектабельным, чтобы люди тебе зааплодировали, и ты себя хорошо почувствовал. А с Богом это не совсем мы контролируем, это Бог контролирует, когда нас наполнить. Здесь я контролирую, поэтому есть искушение пользоваться этой стороной. И мы сделали несколько выводов в прошлый раз. И я их просто прочитаю из всего такого исследования. Мы заметили, что в этом послании заложен глубочайший, единственно истинный ответ на жгучие вопросы наших душ, о нас самих и о смысле нашей жизни. В послании это есть. Мы заметили, что там заложен очень важный принцип духовного преуспевания. Не просто духовного шкандыбания христианского, а именно преуспевания. Это тут, это сокрыто в Писании. Это так очевидно было, мы много отрывков, я подчеркивал. И шесть истин. Первое. Удовлетворенность, наполненность приходит лишь от Бога. Ничего другого. Это мы увидели из Писания. Второе. Богатства Божьи дарятся при покаянии и обращении души к Богу. Когда человек по-настоящему верит во Христа, отдает ему свою жизнь. Вот в этот момент они дарятся. Третье. Благословения подарены всем рожденным духовно детям Божьим без исключения. Это дарится всем верующим людям. Следующее. Четвертое. Нам необходимо знать о наличии этих благословений. Верующим людям нужно знать, что им принадлежит ресторан, и где он находится, и как можно туда зайти, и как можно воспользоваться услугами кухни. Пятое. Нам необходимо иметь постоянный доступ к месту хранилища наших благословений. Постоянный доступ к этому небесному банку, откуда мы можем получать эти благословения. Нам нужно быть в постоянном контакте с ним, чтобы в какой-то трудный момент мы сразу же могли воспользоваться им. И шестое, последнее. Нам необходимо смело пользоваться этими благословениями. Здесь скромность или стеснительность является неверностью Богу. Бог подарил, и Он хочет, чтобы мы пользовались. Пренебрежительное отношение к этому или прожить жизнь на своих каких-то там отбросах, а не живя в этом ресторане, это не славит Бога. Бог хочет, чтобы Его дети излучали Его славу, Его богатство, чтобы они были богатыми детьми богатого Царя Небесного. В этом Его воля, в этом Его слава. И мы увидели семь моментов, как практически воплотить эти истины, которые мы обнаружили из такого общего исследования этого отрывка. И это семь истин, они созвучны тем, семь практических шагов созвучны истинам. Первое. Нужно осознать себя, то есть устремление сердца и неверные пути восполнения этих устремлений. Нужно увидеть, что есть действительно это стремление и как я пользуюсь неправильным путем. Это нужно заметить, чтобы заменить это потом правильным образом. Второе. Нужно иметь убежденность, нужно быть уверенным в том, что только Бог может дать наполненность. Если я так не верю, то тогда очень огромное искушение будет жить просто здесь. Самому решать свои проблемы, самому себя наполнять. Если я не верю, что только Бог может по большому счету наполнить мою жизнь. Только Он во всей своей невероятной божественности, только Он способен наполнить пустоту моего сердца и мою жизнь. Третье. Нужно обратиться к Господу, чтобы получить спасение. Это для тех людей, которые никогда еще это не сделали. Чтобы эти богатства были доступны. Чтобы стать дитем Божьим, получить усыновление, удочерение. И тогда Божье богатство по праву, как детям Божьим, уже вам принадлежит как наследство. Так Писание учит. Поэтому, если просто быть хорошим человеком и ходить иногда на собрания церковные или на праздники какие-то, этого недостаточно. Нет богатства тогда. Богатство дарятся через соединение как бы с Божьей природой, через веру в Него, через доверие Ему в своей жизни. Четвертое. Нам нужно изучать подаренные благословения через изучение Слова Божьего. Нам нужно понять, что там. Нам нужно как бы изучить, не очень красивое сравнение, но вот это меню в ресторане. Нам нужно увидеть, сколько там пунктов, чтобы мы могли сказать, вот это сегодня хочу. Потому что если мы туда приходим, и там два пункта, будь хорошим, и Бог тебя любит иногда, то вот это и есть мое христианство. То есть тут очень мало богатства. А здесь там другие вещи. Поэтому нужно изучать эти благословения через изучение Слова Божьего. Что мы сегодня будем делать? Пятое. Нужно иметь постоянную связь, постоянный доступ к хранилищам благословений небесных. К этому банку нужно иметь постоянный доступ. Через общение с Богом, через Писание, через веру, через жизнь в церкви. Вот так доступ этот строится. Если кто-то, например, регулярно опаздывает на собрание, или приходит через раз, или вы мало читаете Писание, это все влияет. У вас нет постоянного доступа. Когда возникает трудная ситуация, просто доступ закрыт. Ну, он-то не закрыт, по сути, но вы не имеете его. Вы потеряли ориентир, вы не знаете, как туда зайти, вы забыли это меню, вы даже уже вроде бы там, ну как-то же нужно сейчас, вот как-то Бог меня должен укрепить. Я помню, как я об этом проповедовалась, как-то вот, это должно как-то усиление произойти, но как конкретно, я не понимаю. А здесь четко понимаю. Помните, Иисус, когда был в пустыне, искушаем сатаной? Сатана ему предлагал невероятные вещи. Иисус 40 дней и ночей ничего не ел и не пил. Он чувствовал не то, что умом или душой, он все, каждой клеточкой своего организма чувствовал жажду и желание поесть. И сатана приходит и говорит, так ты ж можешь сделать камни в хлебы, и все будет хорошо. И это было бы грехом для Иисуса тогда. И Иисус в этот момент, или там он ему показал все царства, все богатства, говорит, ты просто поклонись передо мной, перед сатаной, я тебе это все подарю. Сразу, это будет все твое. А он такой, а он немощный, бедный, уставший, голодный, изможденный, а тут ему все предлагается. И Иисус в этот момент не говорил, сейчас подожди, сейчас у меня есть где-то здесь симфония, я должен открыть, я должен найти, там есть какой-то отрывок из Библии, что-то на эту тему там было, я сейчас попытаюсь найти. Иисус так не реагировал. При усталости своей, при том, что ну, как бы тяжело думать в такие моменты, Иисус сразу очень быстро говорил. Он говорит, написано в Слове, Господу Богу одному поклоняйся. И отошел от него сатана. Три раза искушал его самыми невероятными искушениями. Иисус победил. И Иисус, он имел этот доступ постоянный, даже в очень трудных ситуациях. И он сразу им воспользовался, сразу взял это благословение и как мечом атаковал сатану. Сегодня многие верующие, это верующие, выросшие без Библии, живущие без Библии, побеждающие без Библии, как они думают, привыкшие жить без Библии, привыкшие жить просто какими-то общими христианскими понятиями, ну, такой общим ориентиром. В общем же, все ориентируются, что такое христианские ценности. И в этом нет победы, нет силы. Поэтому нужно постоянный доступ иметь. Шестое. Нужно заменять ложные пути, когда мы вот их увидели, восполняя отчаяние нашей души на истинные благословенные пути, вот эти благословения на практике жизни. То есть нужно заменять. Я привык вот так поступать, как Игорь рассказывал, да? Я привык бояться в таких ситуациях. Но здесь я доверяюсь Богу, хотя все равно страшно. Но Бог укрепляет. И потом радость такая, что человек говорит, я хочу выйти и всем об этом рассказать. Я не могу, я никогда об этом не говорил, он говорит. И он волновался. И подумайте, сколько из вас там думали так, но так никогда и не вышли. Может быть, я даже умолял кого-нибудь, пожалуйста, поделись, но вы так и не вышли. Но у него такое наполнение было, что он согласился выйти. Он сказал, нет, я выйду, я должен поделиться, иначе это будет, какое-то слово он вначале использовал. Ну, я скажу, подлость или что такое по отношению к Богу. То есть он говорит, это будет очень неправильно, Бог не очень благословил. Он практиковал, то есть ему было трудно, но Бог заменил. Реально, это не теория, не абстракция, а реально заменил его сердце там, где была нищета, богатством Божьим. И результаты аукнулись на всю жизнь. И последнее, нужно смело обращаться к благословениям Божьим. Если вы не записали, можете на сайте это скачать и увидеть это. Я очень вас ободряю, чтобы вы делали свои заметки, и вы подчеркивали в Писании, и это было ваше личное сейчас исследование перед Богом. Давайте откроем текст. Ефесянам, послание Ефесянам, 1 глава, с 3 стиха. Мы прочитаем два стиха, и о них сегодня будем говорить. 3-4 стих исследуем. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот этот отрывок, который начинается, вот это описание нашего богатства начинается с того, что апостол Павел благословляет Бога. Этот отрывок начинается с Бога. Если можно провести параллель банка, то это как, это не совсем верно, но это как банкир этого банка. Банкир не дает свои средства в банк. Бог дал свои средства в банк. Поэтому это такая не очень точная параллель. Но он начинает с того, что весь банк, все служащие, зависит от того, какой там у них предводитель, какой директор, как он все их научил. В один банк зайдешь, мы все постоянно по банкам ходим, да? Зайдешь, и там какая-то такая, в общем, плохо обслуживают тебя. А в другой зайдешь, очень хорошо. Это зависит от того, какой там сверху директор над этим всем. И вот Павел и так и начинает. Говорит, я хочу сначала вам сказать благословение, очень-очень важное. Я сейчас вам много напишу об этом, но я сначала хочу, чтобы мы посмотрели на Бога. На того, который над этим банком. От него уже, от его царственного богатства будет понятно, сколько там богатства хранится для вас. На греческом языке благословен – это «еулогео», так звучит. И значит это восхваление или словословие, или превозношение милосердия любви. Когда кто-то испытывает восторг, и он говорит, может быть, по-нашему, ничего себе! Он удивительный, он потрясающий, его любовь, милосердие, его богатство, он потрясающий, восхитительный Бог. Он захватывает мое сердце, мое воображение, он превыше, он больше всего, я даже осмыслить не могу всю эту его величие и красоту, всю его благословенность, насколько в нем, в его сущности, сколько доброты, сколько мудрости, сколько радости, сколько надежды, сколько справедливости и так далее, и так далее, и так далее. Павел с этого начинает. В сути своей благ, вот по-настоящему добр, в сути именно, только Бог. Ни одно творение, ни один человек, вот именно в природе своей не является добрым. У нас есть много, много в нас такого зла, с маленьких лет проявляется. Много низменных чувств, мыслей всяких, желаний, что-то побеждаем, что-то нет. Только Бог один благ. Люди пропитаны грехом и злом. Когда человек даже становится христианином, он получает природу Божью внутри себя, она начинает действовать. Дух Святой приходит в него. Праздник Троицы, это был праздник этого. Дух Святой приходит со своей силой, наполняет и трансформирует человека, сверхъестественно его меняет, дает ему те силы, которых у человека нет. И даже все равно при всем этом верующие люди с этим богатством внутренним все равно испытывают искушения, все равно у них появляются злые мысли, все равно им нужно внутри бороться. То есть в нас вот этого зла достаточно много. Поэтому наше восхищение, наше благословение, наше превозношение, наше восхваление должно быть адресовано только Богу. Только Богом во всей полноте наша душа должна восхищаться. Только перед Ним мы должны поклоняться и отдавать Ему все свое словословие и благословение. Только Он. Церковь – удивительная семья Божья. Здесь очень много можно славы Божьей увидеть. Но даже она – это блеклое отражение невероятного величественного Бога. Все меня слушают? Очень, очень жарко у нас в зале здесь. А потому что там нет чердака. Бетонное перекрытие нагревается, и оно греет нас сейчас. И держитесь, друзья. Ищите истину. Это трудно, но это то, что мы должны делать. Я уже мокрый немножко. Мне жарко. Только Бог по своей сути невероятно добр, любящ, восхитительно прекрасен во всех своих качествах. Поэтому, начиная от книги Бытия и заканчивая Откровением, то есть вся Библия, во всей Библии благочестивые мужи, сознавая непревзойденную и непостижимую, земному разуму непостижимую, вот эту непревзойденную благость великого Бога, они всегда благословляли Бога. Я очень счастлив, что Игорь в конце своего свидетельства благословил Бога. Он сказал, это Бог, я не мог молчать, он так делает. И он пытался это выразить, подобрать какие-то слова, и было видно, что в душе его в 100 раз больше, чем он может выразить. Всегда люди, которые серьезно к Богу относятся, благословляли его. Мелхиседек был такой, в Бытие, в 14 главе, в 20 стихе, был такой священник, непонятно откуда появившийся, без рода, и он был таким прообразом Иисуса Христа, и он говорит: «Благословен Бог Всевышний», Бытие 14:20. В самом начале Библии он говорит: «Бог благословен, Он невероятен». И в Откровении, в 5 главе, в 13 стихе, там говорится, что это всех коснется, все так будут делать. «Всякое создание, находящееся на небе и на земле, любое, и ангелы, и люди, и звери, все, и под землей, которые находятся, и на море, и все, что в них, и в земле, и в море, слышал я, говорила». То есть Иоанн вдруг услышал, как все творения начали говорить. Они начали и говорить вот что: «Сидящему на престоле», то есть Богу Отцу, «и Агнцу, Иисусу Христу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». То есть они много-много таких слов сказали, что Богу это все принадлежит. Он центр всего. Он восхищает нас, и Он нас удивляет. Такой должна быть церковь. В церкви должно быть слышно это. Церковь должна базироваться на этом принципе, что Бог все во всем, и Он самый прекрасный, от Него все доброе. Мощный возглас о Боге Отце. Вот с чего начинается отрывок о наших подаренных нам богатствах. Все доброе, все настоящее, все стоящее проистекает от Бога. Он в центре всего, Он источник для всего, Он превосходнее всех. Пусть бы так было в жизни каждого из нас. Опять же, как Игорь говорил, чтобы мы были посвящены Богу до конца. Посвященность не родится никогда в нашем сердце, если мы не будем видеть Бога таким. Никогда мы не сможем отдать всю свою жизнь до конца Богу, то есть позволить, чтобы произошли трудности в моей жизни, боль пришла, если я не захвачен Богом, если я не вижу Бога потрясающим. Христианство, христианская жизнь характеризоваться вот этим должна. Захваченность сердца Богом. Ученики шли за Христом, и когда-то Иисус сказал истину, и люди, многие-многие, тысячи людей отвернулись и ушли от Него. Потому что Он, на их взгляд, посягнул на их какие-то ценности. И что-то сказал Божью волю, и они подумали: это же мне будет не сильно выгодно. Окей, хорошо, я не хочу больше. Если будешь там делать чудеса, я приду, мне интересно посмотреть или поесть там, что ты делаешь. И Иисус после этого поворачивается к ученикам своим и говорит им, не начинает: «Не уходите хотя бы вы, как же я без вас?» Нет. Он поворачивается и говорит: «Не хотите ли вы уйти от меня?» Богу не нужно, Он не умоляющий, он наполнен счастьем. Он не нуждается в том, как бы, там, чтобы мы Его хвалили, а то Он там с самооценкой неправильной. Это вообще, это проблема из нашего, так сказать, из горизонтали нашей, но это не проблема Бога. Бог хочет, чтобы мы действительно видели Его таким, какой Он есть, и отдавали Ему свою жизнь. Поэтому Иисус и говорит: не хотите ли вы уйти от меня? Потому что я хочу, чтобы со мной остались те люди, которые настоящие, не полухристиане, а настоящие христиане. Те, которые действительно ценят меня, они называются мной. И апостол Петр из учеников говорит Господу: Господи, а куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. То, что Ты говоришь, в Твоих словах мы видим силу, они нас наполняют, они меняют всю нашу жизнь. Так куда нам идти? Здесь ничего ж нет в мире этом. Нет ничего, чтобы нас так могло наполнить. В Тебе все богатства, поэтому мы пойдем за Тобой. Даже на смерть, Петр позже говорил, пойдем и умрем. Или Фома когда-то сказал, Иисус говорит: мне нужно идти в Иерусалим. А Фома говорит: пойдем и умрем вместе с Ним. Потому что он понимал, что его убьют, это опасно. Пойдем и умрем, нет проблем, потому что вот этих несколько там дней или месяцев, пока мы туда будем идти, для нас дороже, чем просто сейчас оставить его и прожить обычную человеческую жизнь. Богатства, которые он дарит, они превосходят все разумение человеческое. Пойдем и умрем с тобой. Так вот, невозможно так идти за Богом, невозможно быть Богу так посвященным, если им не восхищаться, если его не познавать. Для этого нам нужно Писание, смирение, церковь и многие другие моменты. Но это основные. С этого начинается этот отрывок. Описывается невероятный, потрясающий, ну, если так можно сказать, в кавычках, банкир, кому принадлежит этот небесный банк, где хранятся наши сокровища. Если он такой, а он наполняет этот банк, сокровища невероятные, царские сокровища, мне принадлежат, тебе принадлежат, если ты верующий человек. Почему ж у меня часто нет такого восторга по этому поводу? Почему иногда меня, почему я себя чувствую бедняком в этом мире? чувствую себя часто нуждающимся, а не наполненным. Для этого нам нужно Писание, и Бог должен наполнять нас. Давайте пойдем дальше. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением. Смотрите, здесь рисуется картина величественного Бога. На прошлой проповеди мы говорили о том, какая у нас невероятная нужда в сердце. Жгучие вопросы, проблемы, грехи в нашей жизни, слабости, недостатки. Мы постоянно нам, что бы мы ни достигли, все равно чего-то не хватает. И так все люди так живут. И вот мы нуждаемся, мы в бедности находимся. И вот он величественный, благословенный Бог. И потом фраза «благословивший нас». То есть эта фраза невероятная. Мы не оставлены. Мы не оставлены бедняками жить в этом мире. Мы не оставлены с пустотой внутри. Бог не просто сказал, ну хорошо, теперь если уверите в меня, вы получили прощение грехов, но теперь карабкайтесь до смертного одра своего, дойдите как-нибудь, чтобы потом на небеса прийти, и там будет все хорошо. Там будет невероятно хорошо. Но Бог больше того говорит, я уже вас сейчас благословил. Вот вы поверили, и я уже сейчас даю вам благословение. Вы не оставлены мною, вы не в пустоте. Вы не в состоянии, ну что я могу, как-то, ну я такой человек, у меня это никогда не получалось. Это моя просто, это моя дорога, это моя судьба, я не знаю. Я не смогу это сделать, тебе легко говорить, ты сильнее, у тебя как-то вот жизнь сложилась, а я что, у меня, я это не могу. Хоть бы как-то, ну, продержаться, или ну просто так, я доволен даже тем, что у меня есть, мне нормально. Не нужно мне никуда призывать, мне это достаточно, я живу, у меня все хорошо. Нет, вот это слово, оно говорит, Бог благословил нас. То есть Он приходит туда и поднимает нас. Он нам дает все, чтобы мы жили не там, а чтобы мы жили более возвышенной жизнью. Невероятно возвышенной, сверхъестественной жизнью для человека на земле. Бог все для этого подарил. Он нас благословил. И здесь нужно внутри просто запрыгать. Бог меня не оставил, Он меня благословил. Я богатый человек. Что мне весь этот мир может предложить по сравнению с теми богатствами, которые Бог предлагает? Какой президент, какой царь может мне тут пол царства своего дать или все царство, когда этот величественный небесный царь, который был еще до сотворения материального мира и будет после, он владыка всей вселенной, он меня назвал своим сыном, он меня благословил, он меня одарил. Какие же это благословения, как ими пользоваться? Вот какой вопрос должен сжечь сердце. Дальше написано, всяким духовным благословением Он благословил. Что это значит? Ну, давайте разберемся с словом «духовным». Всяким духовным благословением. В Новом Завете вот это «духовным» — это пневматикус. Знаете, да, в тирах пневматические тиры есть, ружье пневматическое. По-другому мы как называем? Воздушка, да. Это слово переводится как «дух», так и «воздух». В понедельник мы разбирали там один отрывок, который очень важно понимать, два перевода этого слова. Так вот, это слово всегда употребляется в Новом Завете в отношении дел Святого Духа. Очень-очень важный момент. Всегда, во всех контекстах это касается дел, которые делает Дух Святой. Бог, третья личность Троицы. Поэтому это слово «духовное благословение», оно не применяется для противопоставления материальных и нематериальных вещей. Ну, как будто бы сказано, ну, то есть материально у нас нет, как бы, ну, бедные, все будет там, тут никаких гарантий. Но Бог духовно нас благословит только. Хотя этого достаточно было бы, чтобы даже самую бедную жизнь прожить на земле. Но на самом деле эти духовные, это слово указывает на божественное происхождение благословений, на источник этого благословения, то есть кто их дарит, а не на то, какие это. Это благословение касается всей жизни. Благословения эти относятся и к духу, и к душе, и к материальному, ну, к материальной части жизни человека. То есть это благословение, охватывающее всего человека, всю его жизнь. Любой вопрос. Депрессия, чувство одиночества, карьера, вопрос финансов в жизни, вопрос еще какой-нибудь. Всю жизнь охватывают. То есть этот банк хранит богатства, которые касаются всей жизни. В любой ситуации мне есть к чему обратиться. Есть что-то на эту ситуацию там, для любого вопроса. Там есть еще слово такое «всяким», благословивший нас всяким духовным благословением. Вот это «всяким», то есть это значит нет исключения. То есть каждым, любым, какие только существуют эти благословения. Это касается каждого благословения, о котором мы можем знать или догадываться, или не догадываться даже. Бог нас благословил, если мы верим в Него, всяким духовным благословением, без исключения. Все благословения принадлежат нам по праву детей Божьих. Все. Через подвиг Иисуса Христа на Голгофе, на кресте. Все благословения нам завоеваны и подарены, когда мы уверовали. Очень важно понять, что нет тех, у кого больше или у кого меньше благословений. Мы иногда по-человечески так думаем. Или, например, мы так иногда думаем. Мы думаем, ну, этому легче, а этому тяжелее. Такого нет. То есть иногда какой-то человек может нам что-то говорить, и говорит, тебе нужно перед Богом так поступить. Тебе легко говорить. У тебя вот смотри, какая ситуация. И всегда можно найти что-то в ситуации другого человека. Всегда. Без исключения. Всегда у другого человека что-то легче, чем у меня. Мои страдания всегда, он не понимает хорошо. Так вот, когда говорится всяким духовным благословением, то говорится, что каждый из нас имеет все необходимое для победы. Нет никого, кому легче. Ну, в каком-то смысле может быть, но это не важно для жизни нашей. Не в этом, в этом смысле это не важно. То есть полностью все благословения мы имеем. Не существует неполного благословения для кого-то. Не существует в этом смысле несправедливости. Бог каждого человека, верующего, благословил. Поэтому нет ни одной ситуации в жизни, когда бы мы сказали так, ну, я это уже точно не могу. Ну, это уже сверх моих сил, это невыносимо, я это не смогу. Тебе легко говорить. Ты не понимаешь мою ситуацию, я так не смогу делать. Я думаю, Бог понимает меня сейчас. Он понимает, как мне тяжело. И я думаю, нормально, если я один раз так сделаю. Я же, в принципе, как бы не планирую так всю жизнь жить. Но один раз я уже устал, я сдаюсь, Бог простит, все будет хорошо. Это невыносимо. Таких ситуаций не существует. Есть другие отрывки, которые еще более так веско об этом говорят. Давайте прочитаем их. 2 Петра 1:3. Друзья мои, это может казаться, ну, что-то не очень важной истиной, да, как бы каждый может сидеть и думать, ну, я в это верю, ну, каждым духовным благословением. Это очень важная истина в момент, когда нам трудно. Например, вы работали 3 дня, одну из ночей вы не спали, и потом еще что-то происходит, и еще что-то случилось, и вот вы приходите домой, а здесь еще с кем вы живете, как-то себя плохо ведет, и вот у вас все основания за спиной, эти 3 дня, это ночь, усталость, какие-то проблемы в жизни, и он такой не понимает, что все основания, чтобы раздражаться на него, гневаться и наорать на него. Ну или там как-то более вежливо унизить его или что-то в этом роде. Все основания есть. Вот этот отрывок, вот эти отрывки, они важны в тот момент. И когда нам хорошо, я имею все, ну окей. В это очень трудно верить, когда нам трудно. Вот именно для этого нам нужно эти отрывки запечатлеть в своем сердце, чтобы не к симфонии обращаться, а мы не успеем. Доли секунды, и мы уже приняли решение. А чтобы это было частью нашего сердца. Есть такой отрывок, потрясающий, который меня вытаскивал очень сильно. Благодаря тому, что я верил в то, что вот здесь мы читаем. Отрывок так звучит. «Утомляются и юноши, и молодые люди падают». Даже юноши падают, даже молодые люди, которые полны сил, устают, которые там сутками могут не спать и еще там веселиться от Нового года до Рождества и до Старого Нового года. Я когда-то так не мог не спать долго. Ну, не так. Они даже устают. Утомляются и устают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Вот что написано. То есть, я уже в возрасте, там, или я уже не такой молодой, как раньше был, я чуть постарше, я уже не могу, я устал. Ну, это как бы должно быть понятно, я уже сейчас это не могу вынести. Написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе, неважно, юноши мы или нет, или девушки. Обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, полетят с силой. Побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот это обетование. Я очень много раз в своей жизни доходил до точки, потом второе, третье, пятое, десятое дыхание открывалось, и потом уже, ну, уже точно никаких дыханий за этой чертой уже 100% нет. И я вспоминал этот отрывок, и я верил, Бог может меня наполнить. И еще другой отрывок. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот в этот момент, когда очень-очень тяжело, это истина. Я могу сейчас наполниться Духом Божьим, смириться перед Богом. Бог наполнится своим богатством, и я могу поступить праведно. Я это могу, каждый человек может. У каждого есть эти богатства. Вопрос, какой выбор мы там делаем, во что мы верим. Это очень-очень важная истина. Она мою жизнь перевернула. Она помогла мне быть дисциплинированным больше, более смиренным, более жертвенным, более преданным Богу. Потому что я верил, что для любой ситуации достаточно благодати для меня. 2 Петра 1.3 об этом говорит. Как от божественной силы Его, вот это Его божество, Его, во всей божественной Его силе Его, даровано нам все потребное, все, даже больше, для жизни и благочестия. Для того, чтобы жить в любой части жизни, в любой обстоятельстве, для того, чтобы быть благочестивым, праведным, святым перед Богом. И все это через познание призвавшего нас славою и благостью, через познание Иисуса Христа, через доверие Ему своей жизни. Или другой отрывок, Колоссянам 2:9-10. «Ибо в Нем обитает во Христе вся полнота Божества телесно». То есть Он был в теле, и вот все равно в Нем вся полнота Божества обитала. Это невероятно, непонятно, как полнота Божья может уместиться в теле человека маленьком. Это непонятно, это чудо. И дальше. «И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». Говорится, что и вы имеете всю полноту, вы имеете, все вам подарено. Эти благословения мощнее всего, что только человек может сам достичь. Благословение Божие мощнее всей жизни, всего мироздания, всего правительства, любой экономики, любых. Это мощнее в тысячи раз. Это от Бога. Эти благословения сильнее и глубже всего, что только мир может нам предложить. Вообще это невероятно смешная ситуация. Она понятная, как бы, потому что я много прокалывался и прокалываюсь в этой ситуации. Но в принципе это смешно, когда дети Божьи, принадлежащие, они усыновлены, они Ему принадлежат. Все эти богатства им даны. И они все это разменивают на сиюминутное удовольствие. Того, чтобы меня там не унизили, чтобы мне хорошо подумали, того, чтобы на меня не наехали, чуть здесь немножко так, ну так, как правду преподнесу таким своеобразным способом, этот способ называется обмануть, чтобы не было каких-то проблем. И когда верующие люди ходят по жизни, как бедняки, как неуверенные люди, они не идут смело и уверенно с поднятыми орлиными крыльями, как еще такой отрывок есть в Ветхом Завете, что лицо их как кремень. Очень твердый, то они смотрят уверенно и идут вперед. А когда верующие люди, они присмыкаются, они подстраиваются, они прогибаются, чтобы не было проблем, потому что если проблема, мне так больно и тяжело, а Бог же сразу, Он мне, наверное, не поможет, уже были случаи, а тут, если я вот так сделаю, не будет больно, все будет хорошо. И мы идем по жизни, стараясь так же самое, как все остальные, которые Бога не знают, потому что нужно убегать от боли и как-то вот в таком состоянии, без достоинства. Без того, чтобы являть миру, что мой Отец – это Бог, великий Владыка. Мое богатство – это богатство, которое от Него. Что можете вы мне предложить? Чем вы можете меня заманить? Это смешно. Что вы можете мне предложить? Ничего, потому что мои сокровища, они от Бога даны мне. Но, как я сказал, мы прокалываемся, я в том числе. Поэтому я понимаю, но поистине это смешно. Или Псалом 78:8. «Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предваряет», то есть как бы встречает нас, обгоняет и ждет впереди, «скоро да предварят нас щедроты твои, ибо мы весьма истощены». Это очень правда о жизни человека. Человек весьма истощен. Всегда. И нам нужно всегда, чтобы щедроты Божьи, то есть Его щедрость, не скупость, а щедрость была впереди нас. Бог так дает свои благословения, как щедрый Бог. Или другой отрывок, Псалом 144:8-9. «Щедр и милостив Господь». Щедр. Или в другом месте написано, не мерою дает Бог. Он не измеряет, он не старается, как бы, что-то больше не дать. Он с большой щедростью, долготерпелив и многомилостив. Видите, все такое очень большое. «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Вот такой наш Бог. Вот такими благословениями мы обладаем. Теперь, если вернуться еще раз к отрывку. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением. И там еще одно слово в небесах. Речь не идет о времени, когда мы получим или сможем пользоваться благословениями. Ну, то есть умрешь, попадешь на небеса и воспользуешься. Не про это идет речь. Речь идет о месте, где находится наше благословение. Небесный Отец благословил нас. Написано даже в другом месте, что мы уже посажены на небесах. То есть, другими словами, мы имеем гражданство небесное. Всякий христианин, истинно верующий человек, имеет, ну, если можно сказать, полтора гражданства. Одно – это небесное, ну, и наполовину здесь, на земле. я бы это не хотел назвать таким же полноценным гражданством. То есть мы имеем гражданство там и здесь. Поэтому написано, что мы посажены на небесах. Поэтому благословение, мы во Христе там, мы не были там физически, да, но духовно это состоялось. Там есть мое место, Бог во Христе меня там поместил, и Он меня там благословил, и эти сокровища там в этом небесном банке существуют для меня. Поэтому это то место, с которым необходимо держать связь, чтобы пользоваться нашими благословениями. Ситуация с благословениями у нас такая вот приблизительно. Мир предлагает нам деньги. Они конкретные. Вот они здесь в кошельке у меня. Вот конкретные 10 гривен. И они, вот я их могу взять и потратить. Небесные же сокровища измеряются в миллиардах, и они на карточке. Небесные сокровища, я сказал, да. То есть для того, чтобы снять деньги с карточки, нужно найти банкомат, то есть нужно доступ. Там нажать код доступа. Если ты не спасенный человек, у тебя кода нет, даже если есть какая-то карточка, знания, вот те, которые ты сейчас получил. Ну, нужен Бог, нужна дружба с Богом. И вот этот доступ нужно постоянно иметь. Но вот здесь, смотрите, банкомат неизвестно где, иди, ходи его ищи, да? А вот 10 гривен здесь. И вот как бы тебе говорят, что ты выберешь сейчас? Идти, жара, искать банкомат, устать, там стоять, а вдруг там нету там гривен, которые тебе нужно снять. А здесь вот конкретно 10 сейчас или миллиард потом. Ну, конечно, мы все умные на земле. Мы выбираем карточку. Но в духовной жизни не всегда так происходит. Так как мы граждане Царства Божьего, которое сейчас уже есть на земле, оно в церкви, через церковь оно на земле, мы можем пользоваться правами своего гражданства уже сейчас. Колоссянам 3:1-3 так написано. Итак, если вы воскресли со Христом, то есть вы родились духовно, раз вы принадлежите Богу, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Туда устремляйте свой разум, анализируйте реальность, в которой вы живете, через то, что там, через правду, которая там содержится. Сосредотачивайтесь на этом, потому что вы граждане небесного государства. И поэтому о горнем помышляйте, а не о земном. Все анализируйте через горнее, а не через земное. Мне хочется, у меня чего-то нет. Анализируйте через горнее, через то, как Господь, через те истины Его. Ибо вы умерли. Духовно вы уже не соединены с этим миром, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот где ваше гражданство, вот где ваша сила, вот где ваше богатство, вот где ваша победа, вот чему нужно обращаться, вот чем нужно пользоваться и на что нужно опираться. Вот ради чего мы должны жить. И если мы этим не живем, то это очень смешная ситуация и очень трагичная ситуация. Поэтому нам все подарено, Бог нас невероятно благословил. И нам нужно опирать свою жизнь на это. Я еще раз хочу подчеркнуть. Мы устали, у нас миллион причин, чтобы не простить кого-то, чтобы раздражиться на кого-то. Вот в этот момент, когда вся моя логика говорит мне, и Бог поймет, и с кем не сучается, и даже самые святые грешили, и даже пастор грешит, и даже вот это, а у меня тут такая ситуация, и вот тут мне советчики говорят, там, смирись, вы не понимаете мою ситуацию. И вот в этот момент, когда все мне в голове кричит, что ты можешь так сделать, имеешь все права, что ты не можешь поступить по-другому, ты очень устал, тебе трудно, тебе сейчас нужно утешение, тебе сейчас нужна поддержка. Сколько можно со мной так поступать уже? Все, мое терпение закончилось, это уже ни один человек терпеть не может. В этот момент, если все эти мысли отложить в сторону и искать горнего, и вспомнить истины, о которых мы говорили, Божья сила приходит в наше сердце. Мы подчиняемся Богу, и у нас появляется сила поступить праведно. И радость, которая потом рождается, не от того, что мы там кому-то в нос дали, отомстив. И такие, 3 секунды. А радость, которую приносит праведная жизнь, невероятна и несравнима. Она потом трансформирует другие участки моей жизни. Вот такой Бог. Поэтому благословен Господь. Он вот такие вещи делает. Такое богатство дарит. Давайте перейдем к следующему стиху. Еще не очень много времени осталось, друзья. И Господь придет. И проповедь тоже закончится. Держитесь. Никто не знает ни дня, ни часа, когда проповедь закончится. Но день вы точно знаете, друзья. День вы знаете, не переживайте. Это будет сегодня. Еще не было никогда так, чтобы это длилось за полуночь. Хорошо, давайте посмотрим теперь на благословение. В 4 стихе написано так. Он нас благословил, и 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Мы поговорим о избрании. Здесь говорится такая, вот это слово «так как Он», то есть такая связка. Он нас благословил, потому что еще до этого Он нас избрал. Как бы по этой причине Он нас и благословил во Христе Иисусе. Потому что Он нас избрал, и это уже с нами было связано, это уже нам принадлежало. Момент избрания довольно сложно понять для человеческой логики и опыта. Вот библейского избрания это трудно понять. Потому что избрание Божье выходит за рамки нашей логики и нашего опыта. Вот то, что мы в жизни понимаем, что логично для нас, и то, что все человечество когда-либо испытывало, как что происходит, какие причинно-следственные связи, вот то, что Бог делает в избрании, это не вмещается в эти рамки, оно больше. Когда ты пытаешься это вместить внутрь, оно начинает там все друг другу противоречить, системная ошибка. Все начинает ломаться, ничего не понятно. Библия, она описывает больше, чем то, что человек в принципе может понимать. Поэтому нам нужно верить в некоторые вещи. Верующие из-за того, что вот такая ситуация, читая Писание, часто запутываются в вопросе избрания и в других вопросах. Например, в таком вопросе. Бог все знает. Он знает, как будет в будущее. Какая возникает здесь дилемма, когда мы вот эту истину изучаем? Значит, у меня нет выбора. То есть как, Он все знает, значит, все уже запрограммировано. И я просто как механизм, я думаю, я там выбор делаю. На самом деле я просто щелкаю по судьбе там. Выбор сам и без меня все происходит. Ведь Бог же знает уже все наперед. Значит, это уже все как бы есть наперед, раз Он это знает. Значит, оно уже не может по-другому произойти. Это логически для человека. Но Библия здесь как раз так не учит. Она говорит, Бог все знает. И Библия очень ясно утверждает, у человека есть свой выбор. И от его выбора зависит будущее. Стоп. Сразу у нас конфликт возникает. Но это конфликт внутри нашей коробочки, человеческого познания, человеческого опыта. А для Бога, который выше этого, нет этого конфликта. Если вы вспомните учение Эйнштейна, да, многие из нас интересуются физикой, я надеюсь, читали его работы, то до него многие убеждения, наука, так знаете, фундаментально и авторитетно люди говорили, наука утверждает вот так. Что ты с этим споришь вообще? О чем ты? Наука. Ты не понимаешь? Это большое авторитетное слово. Наука утверждает так. Приходит Эйнштейн, хочется сказать, какой-то там, что он там против науки, что он может тут заявлять? Иногда верующие, про верующих людей так думают, что он там без образования может тут мне учить? И он начинает исследование, и он говорит, вот эти принципы, эти законы, работают вот здесь, а вот здесь в космосе не работают. Там время работает по-другому. Я, честно говоря, даже до конца это понять не могу, когда это говорю. Я просто знаю, что он так сказал, все в это поверили, как-то там это вот все работает. И когда он это все изобрел, тогда уже всеми этими законами пользуются, чтобы летать там в космос. Это очень-очень важно, это на что-то там влияет. Я не знаю. Но главное это то, что он Бог благословил его. Дал ему такое познание, и он вышел за эту коробочку науки на то время. Он сказал, нет, некоторые вещи работают по-другому, если они в других обстоятельствах, в космосе. Вот точно так же здесь. Многие истины в Библии, когда мы их рассматриваем через призму своего опыта, даже не человеческого, у нас-то и свой очень маленький, мы мало читаем, такое поколение у нас печальное. Мало задумываемся, мало дискутируем, мало анализируем. Надеюсь, нашей этой церкви меньше касается. Очень бы хотелось, чтобы так было. И потом мы что-то анализируем. Это противоречие. Это в Библии одни противоречия. Когда человек прочитает, обычно люди как читают? Противоречия как находят? Они один стих увидели, второй, и все. Сразу, тут все понятно. И друг там еще. А вот там еще есть такая штука. Он раз записал себе. А вот там еще есть такое, это вообще невозможно. Раз и запомнил очень быстро. Он даже не прочитал один раз. Хотя даже один раз ты прочитаешь, все равно ты не все поймешь. Поэтому наши познания очень маленькие, и когда мы через них анализируем, много нам может быть непонятно. Поэтому нужно с доверием к Богу относиться. Для этого нужно иметь основание, чтобы доверять Богу, доверять Библии. Некоторые моменты избрания и других подобных вопросов Библии, которые Библия описывает, не отвечают на все вопросы, которые мы задаем. То есть где-то какие-то противоречия остаются, и мы просто не должны уже там больше объяснять, чем нам это открыто. Поэтому верующие приходят к неглубоким, неточным выводам часто. Например, я уже привел, да? Бог избрал нас еще до создания мира, когда нас еще не было, мы ничего не сделали, то можно прийти к выводу, что Бог как бы бросил монетку и случайным образом избрал некоторых людей, чтобы они были спасены. А другие как бы не тужились, как бы не старались, что бы они ни делали, они спасены не будут. Бог просто взял некоторых, выбрал любимчиков для себя, а других не выбрал. Хотя они для него абсолютно одинаковые. Все очень греховны, все достойны ада. Без исключения, каждый человек. Кажется, это несправедливо. Почему Бог взял одних, выбрал? Вот иногда к таким выводам люди приводят, не до конца понимая Писание. Это логично кажется для человеческого опыта. Но вот эта идея. Бог до начала мироздания уже избрал. То есть еще ничего не сделали, а он уже взял, решил, эти будут спасены, эти нет. Вроде как нелогично. Но Бог превосходнее человека, он выше его. И поэтому может делать все сверхъестественным и даже непостижимым для человека образом. Как же Бог избрал нас? Давайте ответим на этот вопрос. Тех, которые впоследствии стали христианами. То есть он избрал, просто бросив монетку, и у остальных нет шансов? Или он как-то по-другому это сделал? Римлянам 8 глава. 29 и 30 стих. Хотелось бы, конечно, этот отрывок намного глобальнее изучать, но, может быть, мы когда-то начнем послание римлянам изучать. Обязательно когда-то изучим. Важное послание. 8 глава, 29 и 30. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего». Вот вы видите, предузнал, предопределил. Две приставки «пред». То есть это то, что он как бы заранее, можно сказать. То есть, ибо кого он заранее узнал, тем и заранее определил быть подобными образу сына его, то есть верующим людям. То есть здесь есть очень важный принцип. Как Бог это делает? Первое, что Бог сделал, он предузнал. Он увидел что-то в жизни этого человека на основании, что-то он узнал там. На основании чего он его предопределил, он его избрал. Чтобы он был подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, выше написано, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. И там, если ниже еще читать, там про избрание говорится, что это все связано. Или другой отрывок, 1 Петра 1, 1, 2. Первое послание Петра, 1 глава с 1 стиха. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным. Такое интересное приветствие, хочется его исследовать сразу. Кому еще захотелось? Супер, не зря мы исследовали приветствие. Смотрите, избранным по предведению Бога Отца. То есть ведать это знать, пред это заранее. То есть опять-таки Бог заранее узнал что-то и избрал. Что же Бог предузнал? То есть, что он там заранее увидел? И если изучать Писание, то это очевидно. Бог предузнает отклик человека на Евангелие. Евангелие – это послание, которое разъясняет греховность человека, что у него нет шансов попасть в рай, что Иисус Христос страдал на кресте вместо этого человека и всех остальных. И он был наказан за каждый грех этого человека, и он умер, и воскрес, и теперь может дать шанс этому человеку, дает. Человек, если начинает верить в то, что Иисус сделал, кается в своих грехах и отдает свою жизнь Богу, это библейская вера, он верит и подчиняется Богу, то этот человек обретает спасение. Вот такой отклик на Евангелие, если Бог видел, он предизбирал. Сегодня, я не знаю, может быть, здесь есть люди, которые не откликнулись таким образом еще на Евангелие. И у вас есть свобода выбора, и Бог призывает поэтому, чтобы написано, что Бог повелевает всем повсеместно покаяться. Покаяться в своих грехах и понадеяться на то, что Иисус сделал все, чтобы вы имели спасение. Это нужно сделать. Если вы это сделаете сегодня, это то, что Бог видел уже из вечности. Бог видит сквозь эту толщу истории вот этот маленький такой поворотик в сердце моем к Богу. Маленькое какое-то изменение отношения к Богу. Оно, по сути, очень-очень маленькое. Наших достижений, наших завоеваний там вообще никаких нет. Мы ничего не можем заработать, достичь, мы просто можем выбрать это и все. Можем принять подарок или не принять. Это никакая не работа, это не наша заслуга, никто не может заслужить спасение. Но Бог это все вот через всю эту толщу Он обращает и видит, как человек реагирует на Евангелие. Обратитесь к Богу, это то, что изменит вашу жизнь. Это то, в чем вы нуждаетесь. Иисус может сказать и тем, которые здесь верующим, не хотите ли вы меня оставить? Бог не бегает за нами. И я, когда это говорю, я тоже это делаю не потому, что нам нужно, чтобы наша церковь была больше. Это Игорь очень счастлив в Господе. Есть много здесь людей, которые счастливы, просто потому что Бог наше богатство, а не количество или качество, там, какая у нас музыка или что-то такое. Бог наше счастье. Это то, что нужно было мне лично, это то, что нужно каждому человеку и вам, если вы это не сделали. Таким образом, Бог предузнал именно вот этот факт. Реакцию на Евангелие. И когда он это увидел, то он избрал. Это дает нам ответ. Но здесь же возникает ряд разных, опять-таки, конфликтов в нашей голове. Не буду о них говорить. Бог величественный, нам не все понятно. Хорошо, и теперь последняя часть проповеди. Еще 15 минут, и мы закончим. Мало? Я потом лично тебе продолжу чуть дольше. Подсяду. В чем богатство вот этой избранности? То есть мы разобрались о том, как Бог избрал. Мы подчеркнули, что это есть первое в этом отрывке богатство. Первый элемент этого богатства – это то, что избрание. Бог избрал верующих людей. Как бы... В чем тут богатство? Как это связано с вот этой ситуацией, когда я уже 3 дня там устал, не спал? Как это мне может помочь? Как это может мне помочь в этой или в этой жизненной ситуации? Нужно разобраться немного, что такое избрание. Для этого я постараюсь рассказать иллюстрацию. Представьте себе, что как бы это про вас, чтобы вы осознали. Представьте себе, что вы родились, у вас все нормально, вам там 1 год, вы растете, взрослеете. У вас есть трудности в жизни большие, вы плачете иногда, может быть, часто плачете, вы взрослеете, но вы живете нормальной жизнью. Вокруг вас люди, дети тоже так живут такой же жизнью. И вот вы достигаете какого-то возраста, и вы вдруг начинаете понимать, что, оказывается, не все так живут, как вы. Вы начинаете сравнивать и замечать, что у других детей... Не одна мама, которая приходит 9 часов на работу, а та, которая целыми сутками, и у нее не 100 детей, или там 50, а 1, или 2, или 3. Вы начинаете понимать, что другие дети растут в другой ситуации, вы начинаете задаваться этим вопросом, и начиная к некоторому времени вы приходите к выводу, что вы живете в детдоме, что тот, кого вы называете мама, это не ваша мама. Вы взрослеете, вам 10 лет, 12, 13, вы начинаете думать о жизни, и ваше сердце начинает наполняться осознанием того, как несправедливо с вами поступают, как вас унижают, сколько вам делают больно. Может быть, вы особенно такой глубокомысленный человек, и вы начинаете замечать, что вы стараетесь быть более таким жестким, более жестоким, более независимым, чтобы защитить свое сердце, которое так уже много ранили. Потом вы начинаете думать о том, почему родители вас оставили. И сердце наполняется чувством того, что вы просто им не нужны. Что они посчитали нужным просто от вас избавиться. Вы понимаете, что вы никому вообще в жизни так не нужны, как дети, например, своим родителям. Начинаете понимать, что что много-много боли из-за этого в сердце, много печали, много незащищенности, много разных детей, которые посильнее вас, делают вам очень больно, и воспитательница только иногда их может остановить, если она вообще их останавливает. Вы понимаете, что вы сирота. Если вы исследуете больше статистику, что происходит с детьми, которые выходят из детдома, то вы видите большая статистика того, что эти дети не заканчивают хорошо. Что их жизнь заканчивается очень плохо и даже складывается, даже если не заканчивается быстро, то складывается очень-очень-очень тяжело. И эта боль пронизывает сердце. Вы чувствуете себя неуверенным жить в этом мире. Вы понимаете, что вы никогда не ходили в магазин. Вам 13 лет, но вы, если пойдете завтра, вы никогда не ходили. Никогда вы с мамой, с папой за руку, вы даже не понимаете, как это все работает. У вас, может быть, нет денег вообще никаких. Вы смотрите, и вам просто, вам очень хочется, чтобы вас любили. Если что-то происходит в вашем детдоме, если какие-то христиане приезжают, они делают какие-то программы, то хочется просто приклеиться к одному хотя бы на неделю, чтобы он обнял тебя и сказал какое-то доброе слово. И это такое сияние в течение года один раз там или несколько раз летом. Вы понимаете, что вам страшно смотреть в будущее. Хочется уйти от этих мыслей, хочется сказать, да у меня будет все нормально, нужно пожестче быть, и там я добьюсь все. Но временами начинаешь думать и понимаешь, что ну, не совсем так. Не хочется никому открываться, потому что ты себя чувствуешь потом незащищенным. Целая история унижения того, что ты никому не нужен. В каком-то смысле нет надежды по поводу некоторых вещей. Большое утешение приносит просто такие плотские, низменные какие-то удовольствия, как там покурить, чтобы там крутым постоять, или там выпить, или отдаться какому-то мальчику, просто чтобы почувствовать эффект того, что ты кому-то нужна. Или пожестче, или быть более жестоким, чтобы хвалиться перед своими сверстниками, как ты кого-то там отделал. Такое чувство, такой опыт – и такая перспектива. И вот однажды в детдом приходят не просто взрослые люди, не просто обычные, которые приходят и забирают детей. Вы уже не в том возрасте, вас не заберут. Это забирают маленьких. У вас не тот характер, вы не славитесь хорошей репутацией. Вы такой, которого там не раз и запирали, и наказывали очень жестоко воспитатели. Вас никогда не изберут, и вы это очень спокойно понимаете. И возраст не тот. Приходят не такие родители, как обычно приходят, не такие люди. Приходит Бог. Когда Он приходит туда, то все эти серые стены, прогнивший пол, все эти недружелюбные лица, все это озаряется светом Бога, божественным светом. Все преобразуется, все начинает сиять ярким, лучезарным таким светом, в котором ты себя чувствуешь как дома, тебе очень приятно. Это все начинает преобразоваться, только одно жгучее чувство, одна жгучая мысль в сердце. Он тебя не выберет никогда. Ты недостоин и ты не заслуживаешь того, чтобы он обратил на тебя внимание. Даже земные родители тебя не выбирали. И вот он проходит сквозь толпу детей, он добирается до тебя, подходит, смотрит тебе в глаза, обнимает тебя и говорит, ты теперь мой сын, ты моя дочка. Я тебя забираю. И когда он дотронулся до тебя, у тебя внутри что-то уже начало, ты начал что-то по-другому, как-то каким-то другим начал становиться. Он тебя выбрал. Ты смотришь, ты вместе с ним отходишь, и там стоит много-много других детей. Ты поворачиваешься, они смотрят со слезами на глазах, они не понимают, что такая несправедливость произошла. Ты же не самый лучший из них. Там много более достойных, на их взгляд. Но Бог взял тебя, и Он тебя уводит оттуда. Ты смотришь, ты сам в шоке, ты не понимаешь, ты не веришь, что это с тобой произошло. Ты думаешь, наверное, завтра Он разочаруется во мне и швырнет меня обратно. Или просто выкинет на улицу. А Он тебя изо дня в день обнимает, ободряет и говорит, ты теперь мой сын, ты моя дочка. Все мое твое, все тебе принадлежит. Все мои богатства, они твои теперь. Я выбрал тебя. Но почему, Боже, почему? Разве вот из-за того хорошего поступка или из-за того ты обратил на меня внимание? Нет. Ты недостоин моего избрания. Иисус Христос страдал на кресте и сделал возможным то, чтобы я выбрал тебя, чтобы я спас тебя, чтобы вся твоя жизнь изменилась. Не, это не зависит от тебя. Это зависит только от того, что ты в момент какой-то принял Евангелие. И это даже не заслуга для тебя. И твоя жизнь меняется каждый день. Ты смотришь на мир по-другому. Ты был уже в магазине. Ты смотрел прямо людям в глаза. Ты мог остановить зло какого-то человека, который всегда мог тебя унижать, и теперь он не может. Какому-то этому человеку сказал, кто твой отец, и он умолк сразу. А другие начали тебе прислуживать, потому что ты сын и дочь царя. Тебя выбрали. Ты уникальный. И это не простое избрание, это Бог выбрал. И ты живешь в мире, в котором живут и другие люди. Но ты живешь совсем по-другому. В твоем сердце есть наполненность. Ты не ненужный. Даже земные родители, которые не отдают своих детей в детдом, часто ведут себя так, что у детей такое чувство в сердце появляется. Часто отвергают своих детей. Часто грешат просто против своих детей. Самые хорошие родители. Бог никогда так не поступает. Он всегда надежен. Он всегда говорит, что мое избрание тебя основано не на том, какой ты хороший, а на том, что сделал мой сын, Спаситель на кресте. Он безупречен и свят. Его подвиг несокрушим и безукоризнен. Поэтому мое отношение к тебе всегда будет такое же. И ты смотришь на вещи по-другому, и ты опираешься на это избрание. И ты восхищен не тем, что лучше других, а все там присмыкаются должны перед тобой, а тем, какой удивительный и благословенный твой отец. Как благословенное имя его. Как он благословил тебя, как он облагодатствовал тебе в возлюбленном Иисусе Христе. Сколько он тебе подарил, и ты теперь другой. И это богатство наполняет тебя. Ты просыпаешься утром с другим состоянием. Ты просыпаешься, и ты смотришь на мир по-другому. Ты доходишь до этого третьего дня бессонного и усталости. И это избрание держит тебя. Когда ты наполняешь свой разум не тем, что там тебе больно сделали, или ты устал, и уж теперь-то ты можешь сам спасти себя, ведь ты же сирота, никто за тебя не заступится. Нет, ты можешь положиться на своего отца, ты можешь положиться, потому что ты избран им, и ты можешь в им быть защищенным. Этот пример еле-еле, совсем чуть-чуть рассказывает о этом избрании. Каждый христианин особенный человек. На всей планете Земля есть много важных людей. Но по сравнению с детьми Божьими, если те из них важных, не дети Божьи, это ничто. Дети Божьи – самое высокое назначение человека на Земле. И если я избран Богом, если я не брошен, если я не оставлен, если Бог ко мне каждый день, мне каждый день выбирает, Он каждый день меня ценит. Он каждый день, даже когда я падаю, даже когда я делаю неверные поступки, Он поднимает меня, и Он говорит, я избрал тебя, я тебя никогда не оставлю. Это нас наполняет. И последнее это, как можно это на практике применить? Как эту истину, это богатство, избрание можно применить на практике? Какие моменты в жизни мы можем, вот в этой точке, какие моменты жизни мы можем заменить сиротское, неизбранное свое поведение, на поведение избранных детей Божьих. Первое и фундаментальное – это что у нас есть выбор жить для Бога или для себя. Жить, опираясь на свои силы, на свои способности там ставить кого-то на место, защищать себя, унижать кого-нибудь, или опираясь на то, что я Богом избран, на Его богатство. Богатство избрания Божьего возносит наше сердце от обычной жизни, сосредоточенной на себе, на своих способностях, на своем опыте, на своих страхах, на своих желаниях и тому подобное. Это возносит нас, наше сердце на уровень, когда мы сосредоточены на Боге и на Его воле. Я избран, и я могу жить для Бога. У меня есть внутреннее наполнение, и я могу отдаваться Богу, а не отдаваться этим 10 гривнам фальшивым и подлым, которые мне дадут копеечное удовольствие, и потом же меня изнасилуют этим всем. Обычная человеческая жизнь или жизнь с великим призванием, для которого мы избраны. Мы избраны не просто, чтобы принадлежать Ему, но у нас есть еще призвание. Бог избрал меня не для того, чтобы я продолжил жить, как никому не нужный игрок, неизбранный там где-нибудь, сам спасающий себя. Меня выбрали в команду победителей. Меня выбрали в высшую лигу. Я нападающий, я могу делать это для Бога. Поэтому я могу свою жизнь никчемную поменять действительно на жизнь для Бога. Избрание мне это помогает сделать в каждой ситуации. Второе. Неуверенность, которая основана, по сути, на том, как я смотрю на самого себя. Может быть, я смотрю на себя как на человека, который не нужен, как игрок никому. Или в моменты какие-то я так себя чувствую, не то что все время. И этот игрок сам по себе. И это неуверенность поэтому, потому что никто, никакой великий тренер не признал меня великим игроком. Так вот, это неуверенность в жизни, которая проявляется, когда мы заходим в магазин, когда мы приходим к доктору, когда мы общаемся с начальником, с преподавателем, с человеком каким-нибудь грубым или где угодно, или когда мы принимаем решение идти работать или что-то такое. Вот эта неуверенность заменяется уверенностью и твердостью избранного. Избранного человека на земле, избранного игрока, оцененного. Следующее. У нас есть жажда быть принятым в обществе, чтобы обо мне люди хорошо думали, чтобы я нравился людям. Мне очень неуютно, когда люди обо мне плохо говорят. Даже если я говорю, мне все равно внутри я чувствую, что мне дискомфортно. Так вот эта жажда быть принятым заменяется. Меня принял мой отец, он выше всех. Что мне признание людей, которые даже его не знают? Я могу быть смелым и уверенным. Я не должен присмыкаться и завоевывать их признание. Я могу поступать принципиально и твердо и послушно Богу, даже если мне придется много пострадать от этих людей. Или другая ситуация. Есть жажда иметь семью. Жажда выйти замуж или жажда жениться. Я неполноценный, если у меня нет семьи. Мне родители говорят об этом. Мне все намекают. Мне все удивляются, когда узнают, сколько мне лет, а я еще одна или один. Хоть бы выйти за кого-нибудь замуж, за кого угодно, только бы решить эту проблему, чтобы я не чувствовал себя одинокой или никому не нужной, или там беззащитной и так далее. И вот эта жажда ведет нас к тому, что мы делаем неверный выбор в своей жизни. Но когда я думаю, что Бог меня избрал, мать Тереза сказала, что Иисус Христос для нее это был ее жених и самый лучший муж. Она была всю жизнь одинокая. Бог утешал ее невероятно, она была сильна в Боге из-за этого. Избрание дает это, дает утешение в Боге, и тогда уже нет нужды присмыкаться и искать его любыми путями, только бы получить. Существует беспокойство и волнение в нашей жизни. Когда мы просто переживаем, как все сложится. И когда мы живем просто как вот эти сироты. Как, вроде бы я и избранный, но живу как сирота. Да он навряд ли позаботится, он, наверное, бросит меня. Он, видишь, не делает то, чего я хочу и так далее. И когда я понимаю, что великий Бог избрал меня, он за меня, и он сделает все так, как надо. И в лучшее время. И самым лучшим образом для меня, он лучше меня знает. Я смиряюсь, полагаясь на его избрание, и мне не нужно жить всю жизнь в такой тряске. Я могу быть спокоен. Мне не нужно дрожать за свое будущее, потому что у меня есть тот, кто избрал меня, и он ведет меня и формирует мое будущее. Мне не нужно супер занятым быть, чтобы все контролировать, чтобы везде успеть, чтобы везде много достичь, чтобы на этом построить свое какое-то чувство завершенности. Бог избрал меня, и он ведет меня. И даже если я не супер занят и не очень все достиг, все равно достижение истинное от Бога. Мне не нужно обижаться и мстить. Я могу простить, потому что утешает меня мой отец, а не тот удар, который я наношу второму сироте, чтобы над ним превознестись и почувствовать себя значимым. Мне не нужно быть безразличным и слабым. Я могу любить других людей. Я могу искренне проявлять им любовь. Не закрытость такую и просто минимально интеллигентное отношение. Минимально интеллигентное отношение, а настоящую христианскую любовь. Потому что я черпаю наполненность от Бога, а не от того, как человек отреагирует. Я могу пожертвовать своим отдыхом ради того, чтобы исследовать Писание. Потому что я избран, у меня другое предназначение, я иду по другому пути. Я могу изучать Писание в метро, я могу изучать его, когда я очень устал. Я могу вникать в книги и исследовать их, потому что его воля, его избрание, его сердце, его отношение ко мне – для меня дороже, я избран, это богатство мое, и поэтому я могу пожертвовать своим отдыхом ради этого. Я могу пользоваться Божьим словом, а не своей философией. Я могу не бояться того, что я чего-то лишусь, если пойду на богослужение. чего-то не достигну, что-то потеряю, что-то не успею. Я пойду на богослужение, где я буду созерцать своего отца, и я буду смотреть и еще раз вспоминать о том избрании. Я уже избран, это моя жизнь. Мне не нужно бояться, что я чего-то лишусь, и поэтому я пойду на домашнюю группу. Мне не нужно бояться, что я чего-то лишусь, и поэтому я присоединюсь к церкви и стану настоящим зрелым христианином, который посвящен церкви. Он присоединился как член церкви церкви. Потому что мой Бог над всей церковью, над всеми людьми, и я могу доверять Ему свою жизнь. И доверять то, что Он позаботится обо мне через эту церковь, несовершенную, как и все остальные церкви. Давайте помолимся и поклонимся Богу потом. Через музыку и пение. Давайте встанем. Господи, мы, как благословенно имя Твое. Невероятно, Господи. Слово Твое открывает нам Тебя. Спасибо Тебе большое за Слово Твое, за этот прибор ночного видения, который дает нам видеть то, что обычным зрением мы не можем увидеть. Дает нам познать то, что обычным ходом мышления мы не можем познать. Слово Твое богодухновенно и сверхъестественно, и оно открывает нам невидимые истины. Спасибо Тебе за это. Спасибо, что через него мы увидели Тебя, Господи. Увидели Тебя как прекрасного, любящего Отца, который благословил нас всяким духовным благословением. И каждому верующему оно принадлежит. Огромное Тебе спасибо, что каждый верующий человек может одерживать победу, может жить в победе, может жить не под прессингом своих слабостей или усталости, или еще чего-то, но жить действительно, расправив крылья, опираясь на то богатство, которое Ты подарил. Господи, большое Тебе спасибо особенно за это благословение, избрание, что Ты сквозь толщу веков увидел меня, увидел каждого верующего в этом зале, и Ты выбрал нас. Спасибо даже, Боже, за чувства, которые есть в сердце у меня, я надеюсь, что у многих есть. Чувство усыновленности, удочеренности, избранности. Ты не оставил нас, Господь. Мы Твои. Пожалуйста, благослови нас. Благослови нас углубляться в богатство Твои и на этой неделе применять истину о избрании в разных ситуациях. Чтобы мы держали лица свои как кремень и уверенно и с достоинством шли по этой жизни, являя славу Твою. Аминь.